Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое христианство?». Как вы помните, я вам говорил в предыдущий раз о том, что мы будем с вами читать место Писания, 1 послание к Коринфянам, 13 глава, где говорится, можно даже так сказать, о самом главном христианской жизни. Для чего мы вообще пришли к Богу? Не для того ли, чтобы избавиться от греха, и научиться жить в мире, в радости, да? Не ради этого ли мы пришли к Богу? Или мы все-таки пришли как бы к Богу, чтобы обладать какими-то дарами, чтобы соревноваться, у кого какой дар лучше, кто из нас больше, да? Кто из нас значимее в глазах неба? И для того, чтобы было понятно, о чем мы с вами будем читать в 13 главе, я вам в прошлый раз предварительно решил с вами прочитать по поводу различных даров, которые описаны в 12 главе, в первом послании к Коринфянам, для того, чтобы мы поняли, какие дары Бог дает, кому дает, почему они на пользу даются Богом, да, и почему они, вот эти дары, да, используется уже в первом послании к Коринфянам 13 главы, когда говорится о любви. Вы помните, когда мы с вами читали в прошлый раз 1 Коринфянам 12 глава с 4 по 11 текст, да? Мы потом прочитали в конце 31 текст, и там написано: «Ревнуйте о дарах больших». То есть, заметьте, мы прочитали дары духовные, там мудрость, знание, там, вера, исцеление, чудотворение, там, языки, помните, да? Оказывается, они не большие, не самые большие, не самые главные и не самые важные. Поэтому, как бы говорит, не к этому вы стремитесь. Не к обладанию дарами, да? А ревнуйте о чем-то большем. И слушайте, как сказано: и я вам покажу путь еще превосходнейший. То есть, ну, как говорится, вроде бы путь есть к вот этим, к праву обладания вот этими дарами, да, но он как бы получается, ну, не превосходный, он как бы менее какой-то важный, да, а есть более важные дары, так будем говорить. И опять же, перед тем, как прочитать, да, первое послание к Коринфянам 13 главы, да, с первого стиха про любовь, да, я хотел бы такой задать резонный вопрос. Как, ну вы помните, там будет написано такое: если я говорю языками человеческими и ангельскими, и многие, ну, как бы читают, так и понимают, что да, я могу обладать языками и наречиями, понимать речь любого человека, любой национальности, да? И даже ангельскими могу языками как бы говорить, и там и горы передвигать, и вера, и пророчество, ну все. То есть это, ну как бы Павел как бы говорит, что если я любви не имею, но я могу обладать вот этими дарами. Многие так именно и понимают. Но я хочу задать вам вот такой вопрос. Как я могу обладать вот этими дарами, если я не освященный, если я плотской, если я душевный человек? Вот обратите внимание, вот когда мы читали 12 главу, я вам говорил такие слова, что Бог дает дары на пользу. То есть от этого должна быть какая-то польза. Я думаю, вы понимаете, там речь не идет о материальной пользе. Типа, я даю дары тебе, а ты будешь, как, извините, как говорят, бабки сколачивать, да? Там говорится о другой пользе, о пользе, которая в глазах неба считается пользой, полезным для человека. А вы знаете, в глазах неба самое полезное, самое важное, самое ценное – это что? Царство Божие внутрь нас. Плод духа, любовь, радость, мир, благость. Помните, да? Самое ценное описано в 13 главе 1 послания Коринфянам. О любви. Вот качество любви. Вот оно самое ценное. Вот оно самое превосходное. Вот они самые превосходные дары. Потому и написано, ревнуйте о дарах больших. Но я перед этим хочу, как бы, чтобы у нас не возникали вопросы, что все-таки любви не имею, да, но в глазах Бога я как бы не котируюсь таким, ну, будем говорить, святым, ценным человеком для вечности, для неба, да. Но я могу обладать этими дарами. Так вот я вам и говорю, как я могу обладать этими дарами, оставаясь не духовным, а плотским человеком. Читаю вам место Писания, 1 послание Коринфянам, 2 глава, 14 по 16 текст. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вы слышите, да? Заметьте, дары различные, а Дух один и тот же. И Бог посредством Духа Святого наделяет людей этими дарами. А теперь смотрите, душевный, то есть плотской, греховный, невозрожденный человек не принимает того, что от Духа Божия, добавляю, потому что он мыслит совершенно другими категориями. Потому он не соглашается, потому что он почитает это безумием. Ну, я вам простой пример приведу. Душевный человек, допустим, жадный, да? Дух Божий говорит, благослови другого человека, поделись с ним там едой, там одеждой, которую, мол, тебя ест, висит просто в шкафу, да. Протяни руку помощи. Заметьте, Дух Божий побуждает жадного поделиться чем-то с другим человеком, который имеет в чем-то нужду. Как душевный реагирует? Ага, дождетесь, голодранцы. Я вкалывал. Это неразумно. Если человек этот верующий, он использует такой текст. В добродетели будьте рассудительны. Так ты же вообще, как говорится, добродетелью не обладаешь. Ты же просто жлоб. Заметьте, душевный человек – это обиженный, это гордый, это человек, который недолюбливает кого-то, да, эгоистичный, завистливый. Вот этого душевного человека, который не любит другого человека, а его кто-то оскорбил. Дух Божий говорит ему, разумнее не отвечать злом за зло, потерпи, снизойди, войди в положение этого человека, как Христос тебя понимает и к тебе снизошел. Что в душе душевного человека происходит? Ага, так он завтра мне на голову будет это... вылазить. Так он еще больше обнаглеет. Нет, ему надо дать вот так и так, как говорится, под задницу, чтобы он понял, на кого нарвался. И что больше ни рот не раскрывал на меня. То есть я привожу вам пример, чтобы вы поняли, почему душевный человек вообще мыслит другими категориями. Не принимает того, что от Духа Божия. Он почитает это глупостью и безумием. И тут написано, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно, имеется в виду разумно. Разумом надо к этому подходить, а не с позиции эмоций. Теперь я задаю вопрос. Слово Божие, пророчество писалось святыми Божьими людьми, движимыми Святым Духом. Да, Писание – это продукт, будем так говорить, работы Святого Духа. Да. Так я задаю вопрос. Если мы, христиане, говорим, что святость невозможна, а что душевность, греховность – это, в принципе, нормально, да? Как мы говорим, что Дух Божий нам открывает Писание, и мы правильно его понимаем, и правильнее, чем мы понимаем, нет никого другого? Как мы, будучи, говоря, что грех непобедим, что мы спасены во грехах и с грехами, как мы говорим о том, что Бог нам дает просвещение Святым Духом, дары нам какие-то дает. Вы вообще понимаете, какой вообще абсурд? 15 текст. Но духовный судит о всем. Что значит судит? Понимает, правильно понимает того, что от Духа Божия. Он может Писание это разуметь. Для него оно не безумие. Для него это благо. Он понимает, в чем благо того, что от Духа Божия. Ибо, значит, духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень? Обратите внимание, какой вопрос. Душевный мог познать ум Господень? Кстати, ну просто хочу сказать вам, ну по поводу тут уже, это просто так, знаете, вставочка мимолетная, да, попутная. Вот мы говорим там, Троица, Дух Божий – это личность, ну типа три Бога там на небе, да? Вот обратите внимание, Павел пишет. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Ну, так будем говорить, от третьей личности как бы божества, да? Я на этом не строю какие-то там, знаете, теории, что это настолько важно, да? Нет, ну просто из-за этого происходят споры. Я вообще людям говорю, какая вам разница, личность или не личность? Духа Божия надо слышать, ему надо повиноваться, и мы освятимся. А мы не освящаемся. На эту тему, как говорится, мы даже не говорим, да? А мы вот спорим между собой. Дух Божий личность или не личность. Колемся, делимся, разделяемся, да? Спорим, обижаемся и больше еще в грех влазим. Так вы слышите? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Теперь слушайте. 16 текст. Ибо кто познал ум Господень? Помните, я ему говорю, Дух Божий – это разум Божий. Он с большой буквы – разум Божий. Дух Христов – это разум Христов. Дух благодати – это, вы поняли, да? Разум благодати. А благо, которое дает Бог человеку, это то, что в него в уме. Так, извините, пожалуйста, что говорю. Духовный, вы видите, судит о всем. Ибо кто познал ум Господень? Заметьте, через Духа Божия мы познаем ум Господень. Дух Божий – это разум Божий, это ум Божий. Только этот Дух Божий, да, имеет способность передаваться, как по мобильной связи или как по интернету, да, без проводов, с центра Вселенной в голову каждого человека. Вы видите, кто познал ум Господень? Заметьте, душевный не может познать того, что от Духа Божия. Он не может понимать того, что внутри Бога, в его разуме. Поэтому Духа Божия он не понимает. Поэтому Писание для него неприемлемо. Он не соглашается, и то не так, и здесь не так, и перевод не такой, и тут исправлено много. Откуда это он все знает? Нет глупого ли своего сердца? Так вот смотрите, чтобы разуметь того, что от Духа Божия, нужно познать ум Господень. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? Вы слышите слово «познал»? Это не услышал, это услышал, задумался, проверил и убедился. А дальше написано, а мы имеем ум Христов. Кто мы? Мы, как в церкви говорят, а мы, братья и сестры, вот все до единого имеем ум Христов. Кто выпивает, кто тайком подгуливает, кто обижается не тайком, да, кто завидует. Кто отвечает злом за зло, да? И мы имеем, братья и сестры, все ум Христов. Ну, надо ж такое сказать, придумать, да? Вы слышите? Иметь ум Христов, чтобы мы имели его, да? Надо познать ум Господень. А ум Господень, мысли Божии передаются. это уже вот эта тайна, да, передается каким-то образом, ну, чтобы было понятно. Вот видите, раньше, если кто-то сказал, что можно будет разговаривать по мобильному телефону, без проводов, вот такая коробочка с кнопочками, с экраном, и человек на противоположном конце земли, а мы с ним разговариваем или даже можем смотреть. Ну, кто-то бы сказал, что ты выдумываешь, да. А вот мысли, которые мы получаем, ну, заметьте, это же было до интернета, до мобильной связи. Это было и тысячу, и две, и пять тысяч лет тому назад. Человек молился, человек разговаривал, и мысли вот так приходили, как сегодня мы слышим чей-то голос по мобильному телефону или по интернету. Ну, вы поняли с этого текста, что душевный человек не может принимать того, что от Духа Божия. Он не может разуметь, для него это глупость, безумие, бред какой-то. Второе место Писания, 2 Петра, 1 глава с 19 по 21 текст. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Слышите, вернейшее. То есть там ошибок нету. И вы хорошо делаете, что обращайтесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Заметьте, вы обращаетесь, разум подсказывает, искать там ответ, да? А заметьте, а темнота где и где должен расцветать день? В сердцах. Вот почему душевный человек – это чувственный, это эмоциональный, это импульсивный, это невыдержанный, да? А теперь обратите внимание на такие слова. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании, слушайте, нельзя разрешить. То есть разрешить, тут слово такое, знаете, разрешить или запретить. Ну, разрешить, имеется в виду, понимать, можно еще вставить одно слово, оставаясь самим собою. Ну, немножко такой оборот, ну, будем так говорить, может быть, для кого-то, ну, не очень понятен. Для меня понятен, я поэтому просто как бы пытаюсь, чтобы это было понятно всякому. Заметьте, никакого пророчества в Писании нельзя разрешить, нельзя понять, оставаясь самим собой, то есть другими словами, невозрожденными, плотскими или греховными людьми. И почему написано? Ибо никогда, я добавлю, и никакое пророчество, добавляю, написанное в Писании пророками, не было произносимо по воле человеческой. Что такое воля человеческая? Воля неосвященного человека, воля мирского человека, которому свойственна похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот главная движущая сила, вот мотивировка мирского человека. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, по воле неосвященного человека, вот о чем я прочитал в 20 тексте, который остается таковым. Пришел в церковь, даже не освящается, остается с волей человеческой, а не с волей уже Божьей, да? Остается тем, кем и был до крещения, ну, чуть-чуть, как говорится, внешне, как покойника подмарафетили, но написано, но изрекали его, вставляю слово, только святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, а не волей человеческой, а не разумом, не освященным разумом плотского человека. Вы понимаете, да? Если писали святые Божьи человеки, движимы Святым Духом, а я не иду путем освящения и живу по воле обыкновенного плотского человека, то я никакого пророчества, никакого текста в Писании не могу понимать. Я думаю, тексты понятные, правда? А теперь вот хочу вас спросить, скажите, вот понимая вот эти стихи, о чем мы сейчас с вами говорили. Как я могу иметь такие дары, вот о которых мы с вами читали, ну, сегодня я так чуть-чуть вспомнил, в прошлый раз мы с вами читали. Как, слушайте, значит, понимая вот эти стихи, да, что не святой не может понять Писание и того, что от Духа Божия, потому что для него это даже глупость, абсурд, да? Как я, оставаясь плотским человеком и понимая вот эти стихи, как я могу получить от Бога, иметь вот такие дары, как мудрость, как знание, как пророчество? Здесь же имеется в виду не моя мудрость, не мое знание и не мои там пророчества, а это пророчество, знание, мудрость самого Бога. Как я могу обладать мудростью Бога, знанием Бога, пророчествами Бога, не понимая ни себя, ни Писания, противясь Писанию и не имея даже физической возможности понимать то, что от Духа Божия. А если у меня нет этих даров, да, то как Бог мог наделить меня дарами чудотворения? Исцеление, там, языки и так далее и тому подобное. Заметьте, я не имею мудрости, я не имею знания, я не разбираюсь ни в чем. И Бог дал мне дар пророчества, да? Скажите, пожалуйста, что я могу пророчествовать от Бога, не понимая никакого пророчества, записанного в Библии? Как я могу понимать что-либо? Я же ни себя не понимаю, я человека не понимаю, который передо мной, я Бога не понимаю, я Писание не понимаю. Нет ни мудрости, ни знания, ни пророчества. Это я говорю, как написано, что нет Божьей мудрости, знания и пророчества. Но я претендую, что во мне мудрость Божья, что знание от Бога, пророчество самим Богом через мои уста изречены. Это мы сами себе такое внушаем. Но мог ли Бог дать человеку дары чудотворения и исцеления, не дав ни мудрости, ни знания, ни понимания пророчества? Допустим, если бы Бог мне дал вот эти дары, а я остаюсь вот этим, извините, низкорослым, плотским, горделивым, похотливым человеком, тогда возникает вопрос, кому я припишу славу за обладание этими дарами. Вот представьте, воскрешаю мертвых, захожу в онкологическое отделение больницы, и все выходят исцеленные, врачи все падают в обморок от увиденного. Кому я, оставаясь плотским, душевным, гордым человеком, кому я припишу славу за обладание этими дарами? Оставаясь душевным, амбициозным и гордым человеком. Дальше вопрос. Не задеру ли я свой нос выше престола Божия? И не захочу ли сесть в сонме богов, как это кто-то когда-то захотел? Дальше. Какая польза будет от вот этих даров? То есть, заметьте, я не духовный, я плотской. Я не понимаю ни Бога, ни Писания, ни Духа Святого, да? Какая польза будет от этих даров для меня лично и для тех, по отношению к которым они, вот эти дары, будут применены? Меня это приблизит к Богу и сделает меня скромнее и смиреннее, и я славу припишу Ему или себе? Конечно, себе. Далее. А люди, исцеленные мною, повернутся лицом к Богу и станут жить святой жизнью, или снова пойдут кто куда, куда всегда и ходил, или ходили? Не потому ли Бог сам определяет, кому и какой дар дать? Помните, да? Что Бог сам по своей воле определяет, кому какой дар дать и будет ли от этого польза. Не потому ли Бог определяет, кому дать, а кому не дать? И потому Он всем не дает, а дает отдельным каким-то людям. Не потому ли дары называются духовными, разумными? Во благо всем и всегда. Ибо если мы, будучи плотскими людьми, получали эти дары от Бога, да, то Бог был бы у нас только на языке, а вся слава была бы на нас. Мы бы ее себе присваивали. И мы даже не пытались бы прислушиваться к Богу и его мнению. Вот городили бы, как я вам уже рассказывал. Приходит пророк, кто хочет услышать пророчество от Бога, выйдите на сцену, вышла вся церковь, да. Я сам ходил, я сам специально слушал. Мне было интересно посмотреть на этот цирк Шапито. Приезжает со Швеции пророк. Не знаю, с каких пор он пророком стал и кто его сделал. Что ему в голову ударило, что он в эти пророки полез. Не видел он ни одного человека, никогда не знаком, и говорит вот это. Ты будешь миллионером. У тебя родится там девочка. А ты будешь послан миссионером в какую-то там страну. Ну и люди стоят, все всерьез воспринимают. И этот человек, его взяли по пророчеству, отправили в другую страну миссионерить. Не дали ни денег, сказали, с миром Божьим едем миссионер. Сами едут за деньги. Сами едут, там есть где жить и так далее. Отправляют человека туда, ни кола, ни двора, ни копейки помощи. Поныкался, помыкался, приехал. Вот оно пророчество. Вот он успех, вот это, извините, болтовня. Ты забеременеешь. Я этого человека сам знаю, уже, как говорится, там уже 20, если не 25 лет, да? Да никакой, извините, беременности нету, никакого ребенка нет. А пророчества были. А ты встанешь и будешь здоровым. А он по сей день сидит на коляске. Это, извините, бред какой-то, да? И этот человек с той церкви, где ни он не говорит про святость, ни в церкви не говорят про святость. Там говорят про дары. Вот как бы самое главное, самое важное. Вот он, вот оно, сошествие Святого Духа на глупую голову. Там о Духе Святом и речи не может быть. Поэтому и только поэтому, если мы не идем путем освящения, Бог не дает нам этих даров. Они духовные, а мы плотские. Это несовместимые вещи. А если кто и претендует на то, что у них в церкви есть таковые дары, и они от Бога якобы, да, то это просто самообман, как и те иные языки, которые не понимают ни говорящие ими, ни слышащие их. Ну, а теперь мы будем с вами читать именно... Значит, первое послание Коринфянам, 13 глава, с первого текста. Я хочу еще раз как бы задать вам вопрос. Вы видите, тема у нас называется «Что такое христианство?» Христианство – это не дары. Христианство – это плоды, о которых мы с вами сейчас будем читать. Ну, тут будем так говорить, плод как бы один употребляется, плод духа, помните, любовь, да? Ну и радость, и мир, и благость, и милосердие, помните, кротость, плоды. Вот конечная цель, к чему мы с вами должны стремиться. Вот то, что, ну, говорят, доброта спасет мир. Но если, конечно, она безголовая, она не спасет, она погубит его. Действительно, любовь Божия, она может только спасти мир, если мир будет стремиться приобрести вот эту любовь. Не ту, которую они имеют, а вот эту, которую Бог предлагает. И сейчас я вам прочитаю эти тексты. Значит, 1 Коринфянам 13 глава, с 1 текста по 8. если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вы слышите, в 12 главе мы читали, что дары даются на пользу. На какую? Вы тут понимаете, да, что речь идет о любви не имею. То пользы, значит, нету. Польза – это что? Любовь – это то, что нас объединяет. Это то, что нас сближает, что нас делает членами одного тела. Ну и дальше. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Обратите внимание, что главнее, любовь или пророчество, языки, знание. Что главнее, вы помните, почему я прочитал 31 стих из 12 главы? Ревнуйте о дарах больших, важнейших. И я вам покажу путь более превосходнейший. Вот пример приведу. У меня какой-то, извините, плотской дар мудрости, и у вас какой-то плотской дар мудрости. Я говорю одно, а он говорит другое. Я говорю, нет, не так, надо вот так понимать. Он говорит, это ты, говорит, рот закрой, ты не так понимаешь. Я задаю вопрос, какая польза от вот этих даров плотских с претензиями на какую-то мудрость, якобы божественная, а она на самом деле наша личная, человеческая, необтесанная, да? Любовь никогда не перестает. Если мы это достигаем в этой жизни, то любовь – это что? Она пропуск. Любовь – это есть Царство Божие внутри вас. Любовь – есть совокупность совершенства. То есть, заметьте, все, о чем в Библии написано. О добре, о милосердии, о кротости, о воздержании, о снисхождении, о человеколюбии, да? Оно все, вот эти все совершенные качества, объединяются одним термином – любовь. Она вот здесь должна начаться, и она никогда, она станет пропуском на небо, и она там будет вечно. Смысл жизни в небесах, в вечности, заключается в бесконечной любви, которая никогда не перестает. Она всегда растет, она всегда развивается, она всегда совершенствуется, и блаженство человеческое или там ангельское во Вселенной будет бесконечным. Там не будет того зла, того греха, который есть сегодня здесь у нас на земле между нами. Грех, который нас заставляет спорить, ругаться, выяснять отношения, оскорблять, унижать, завидовать, воевать друг с другом, убивать, ненавидеть, сплетничать и так далее. Почему я это все говорю? Вот мы с вами говорили о дарах духовных. Я думаю, вы поняли, к чему я прочитал сегодня тексты из Петра, там, да? Я надеюсь, что вы поняли это, да? Что Павел написал. Если я не духовный, если я плотской, я не могу от Бога ничего вообще получить. А если якобы у меня что-то есть, тут надо задаться вопросом. Если это не от Бога. Христианство – это имеет дары от Бога. Христианство – это когда мы не душевные, а духовные. Когда мы познаем ум Господень, не можем мыслить категориями Божьими, Божьего ума. Христианство – это когда мы получаем дары, а не на пользу. Ну скажите, когда я говорю, что я вот закончил там какую-то семинарию, но я ее не заканчиваю, это я просто привожу пример, да? И теперь меня Бог поставил на служение, и я беру книгу, Библию, в которой написано про святость, что грех недопустим, он не должен даже именоваться, чтобы разговоров на эту тему даже не было. А я говорю, вот у меня дар мудрости вот такой, или дар вот такого знания непонятно какого, приобретенного в духовной семинарии. И я вам говорю, что бороться не надо, а в Библии, по Библии надо бороться, причем до крови. Что грех непобедим, что Христос был Богом, хотя в Библии до точности все наоборот. И что рыпаться вообще бесполезно. Что мы спасемся просто по милости Божией. И все. Так я задаю вопрос, какая польза церкви? Вот я вчера говорил, да? В церкви существуют грехи. Это отрицать невозможно. И из-за кафедры у нас проповедь «Мир и безопасность». Не дергайтесь, не переживайте. Все как есть, так пусть и будет. Ничего у нас не получится. Да, делами мы не оправдаемся. Верьте в свое спасение. Верьте в заслуги Христа. И верьте, что его праведность покроет нашу гниль, наши нарывы и наши опухоли. Вы понимаете, да? Что это за дар, какая польза? И попробуйте этому пастырю прочитать в Библии обратное тому, чему он учит людей. Он начинает спорить, он начинает доказывать свое, что ты не прав. Беру Библию и говорю, прочитай вот этот текст. Нет, ты читай. Я говорю, я прочитал и процитировал, читайте вы, чтобы вы поняли, что написано не так, как вы говорите. Какая польза народу? Любви нету. Если грех непобедим, ну, значит, и обиды. Это естественно. И зависть – это естественно. И сплетни – это естественно. Но у нас, говорю, одни парадоксы. Мы говорим, грех не победим, за грех исключают церкви. Мы говорим, что грех, с грехом бесполезно бороться, потому что мы не Бог и не боги, да? Выходит человек за кафедру и говорит, вы знаете, вот очень нехорошо, что у нас сплетни. Так я же эти сплетни распространяю, как говорится, как результат вашей проповеди. Я же пытался от них избавиться. А меня на сплетни тянет, как свинью грязь, а пса на блевотину. А меня на сплетни. А вы говорите, вот у нас есть. Так вы говорили, что у нас и должно быть, дорогой мой. Что это у тебя за дар? Где ты его прихватил? Извините, это не дар, это какая-то, я не знаю, венерическая болезнь. Учить людей тому, чтобы они оставались жить во грехах, весь мир во грехах, исцеление должно произойти от церкви, люди должны в церкви научиться побеждать грех, приобрести мир, плоды духа, да, и принести этот рецепт, вот этот секрет, вот это лекарство в мир. А он якобы от Бога городит вот такой забор. Так теперь вот я вам сейчас прочитаю эти же самые стихи, только немножечко, как говорится, ну, со своими вставочками. Что здесь имеется в виду, если я говорю языками человеческими и ангельскими? Здесь имеется в виду, если, допустим, знаете, вот как говорят, допустим, что вот я говорю языками человеческими и ангельскими. Вы поняли, почему здесь именно допустим подразумевается, а не именно вот так, буквально как написано. Если я говорю языками человеческими, то есть от Бога имею вот эти все дары, да, а любви не имею. Да, это плохо, что я любви не имею, но в то же самое время дары от Бога у меня есть именно от Бога, Духом Святым, в котором я ни бенниме, ни кукареку. Так вот здесь имеется в виду, если, допустим, я говорю всеми языками и всеми наречиями человеческими. Вы слышите? Ну, Павел не обладал вот такими языками. Нет, он знал больше, чем кто, говорил на языках более, чем кто-либо из других апостолов. Ну, в странах, где он был. Был в Турции, наверное, говорил по-турецки. Был в Риме, наверное, говорил, ну, тогда латынь была там, да, на итальянском языке. Ну, сами понимаете, языки видоизменяются, что было раньше. Уже те языки не так и назывались. Он говорил теми языками, но не говорил языком каких-то там аборигенов, живущих в Австралии, в Индонезии, где-нибудь на островах. Он не говорил языками африканских народов. Но если кто-то приходил, может быть, то дар, может быть, такого языка у него появлялся, и он говорил и изъяснялся с ним об истине. На его языке того человека, откуда он пришел, из той страны, того народа. Здесь Павел говорит, если я говорю языками человеческими, то есть вы понимаете, всеми языками, всеми наречиями, а он этим не обладал, поэтому я и говорю, если, допустим, я говорю всеми языками, всеми наречиями человеческими и ангельскими, вы слышите, да? А на каком языке ангелы разговаривают? А тут, заметьте, языками ангельскими, типа... На небе существуют тоже языковые барьеры, различия. На одной планете, это, не знаю, какой-то один язык, на другой другой, да? А как они с Богом общаются? А я вам задаю вопрос, а Бог с нами на каком языке общается? С русским человеком на каком языке? На русском. С чехом на каком? На чешском. С немцем на немецком. С французом на французском языке разговаривает. И Бог разговаривает, и Дух Святой, да я уже так буду говорить, да, мы слышим голос Его на своем наречии. А ангелы тоже могут нам мысли какие-то подавать, как орудия Божьи. На нашем же языке, да? Если я не, вот смотрите, если, допустим, я говорю языками человеческими и ангельскими, допустим, но... Если я не имею любви, то на самом деле никакими Божьими языками, никакими пророчествами, никаким познанием и никакой верой с передвижением гор, переливанием морей, да, и отдачей тела на сожжение обладать в принципе мы не можем. Да, ну можем, как говорится, я уже приводил пример, там, иду на смерть, но чтобы вы все подохли, за вас я вот погибаю, да. Поэтому это не может посчитаться. Но в основном, я хочу сказать, ну, это особая какая-то такая, знаете, каста фарисейская, да, типа, пойду на смерть, совершу подвиг, да, брошусь на амбразуру, но любить я вас не люблю. В основном, если я не люблю, я вам честно скажу, я не раздам имение вам. Если я не люблю, я не пойду на сожжение вместо вас. Я скажу, сами сеяли, сами кашу заварили, сами расхлебывайте. Поэтому здесь имеется в виду, если, допустим, я говорю языками человеческими, ангельскими, заметьте, о любви не имею, то я медь звенящий, кимвал звучащий. Я задаю вопрос. На весах неба скажите, пожалуйста, сколько, какой мой вес? Что значит медь звенящий, кимвал звучащий? Пустозвон, барабан, болтун, болтуха. Извините, да, я не хочу никого оскорбить, просто я говорю, выражаю доступным языком мысли. Кому ты нужен со своими языками? Ну, чтобы жить с тобою в мире. Если ты меня не любишь, Я не хочу, я не буду с тобой жить. Ты же будешь меня унижать, оскорблять, ругаться. Ты же будешь крутить пальцем у виска. Ты будешь говорить, что я дурак. Но тут еще надо было бы разобраться, кто и почему. Почему? Я вам такой пример приведу. Имею дар пророчества, но не имею любви. Ну, уже сестрам задам вопрос. Хотели бы иметь такого мужа? Все время пророчествует, затыкает рот, на своем настаивает, не обнимет, не поцелует, не снизойдет, не простит, упрекнет, обзовет, пошлет. Ну, пророчество же, знаете, да? Посылает куда-то по адресу, а ты догадайся, куда. Я думаю, вы понимаете, да? Почему вот здесь именно... Я любви не имею, то я медь звенящий, кимвал звучащий. Я не говорю там, знаете, в глазах неба. На небе никто не был, да? Туда еще надо попасть. Я вам просто, ну, чтобы вам было понятно. Я всеми языками люблю. И рот у меня не закрывается, как иногда меня спрашивают, Саша, а какой у тебя язык? Ну, имеет в виду там розовый, да, там, или желтый, или с налетом белым. Я говорю, длинный и острый. Так вот, если я говорю вот этим длинным и острым языком, знаю все языки, которые на земле. Извините, уже это тоже пример такой. Женщины, вышли бы за меня замуж. У меня нет любви. Я раздраженный, я недовольный. Я не люблю ваше мнение, я заткну вам рот. Я скажу, что ты дура. Выходите замуж за меня, товарищи. И вы скажете, зачем ты мне сдался такой языкатый? Вот потому, как говорится, и Павел пишет, в глазах небо. Если бы я обладал всеми языками, но любви не было, и язык у меня корявый, острый, жгучий, который достанет человека, как говорится, до глубины души, да, так уколет, так боль причинит, то я в глазах неба медь звенящая и кимвал звучащий. Далее. Если, допустим, опять я вставляю это слово, имею дар пророчества. Ну, Павел обладал этим даром. Далее. И знаю все тайны. Ну, имею дар пророчества, что абсолютно все понимаю. Помните, у Павла такие слова есть? Пророк ли, да? Пророчествуй по мере веры, а выше написано. Помните, какие слова? Каждый, думая о себе скромно, по мере веры. Имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Не задирай нос, ты абсолютно все не знаешь и абсолютно на любую тему пророчествовать не можешь. Что-то тебе открылось вот только в том разрезе, в той плоскости, в тех границах. Ты можешь пророчествовать. Не выдумывай больше ничего, типа, я все знаю, и сейчас вам, как говорится, напророчествую. То есть Павел пишет, имея дар пророчества, он пишет, исходя из своего опыта, что пророчествуй по мере веры. Вот сколько у тебя получается в жизни, вот в том ты и разбираешься, вот только в этой плоскости и пророчествуй. А если тебе говорят, слушай, а что бы ты нам посоветовал, сказал вот в этой области? Павел должен был бы сказать, извините, для меня это незнакомая тема. Я здесь ничего не знаю. Тут надо спросить пророчество у того, кто в этом деле, как говорится, действительно уже, как говорится, поднаторил настолько, что он специалист высокого класса. Но здесь как бы пишется, если имею дар пророчества, ну как бы весь и абсолютно весь, все пророчества, да, если знаю все тайны, Павел пишет, помните, да, бездна богатства, премудрости и ведения, и как непостижимы судьбы его, вы помните, да, Павел пишет, я не могу постичь все эти тайны, непостижимо. Но здесь он говорит, вы поняли, почему я говорю, если, допустим, знаю все тайны и имею всякое познание, Но имеется в виду, что такое всякое познание. То есть абсолютно Бог для меня уже не является тайной. Я абсолютно все знаю, я думаю, я мыслю, как Бог. Но меня только осталось посадить в сонме богов на краю севера. Имею всякое познание, всю веру. Так что могу горы переставлять. А любви не имею, и рот вам заткну, и дураку обзову, и дурой. И скажу, что ты отродье сатанинское. Пожалуйста, выйдите за меня замуж. Я думаю, никто не захочет. Ну как? Ну я же имею пророчество, я же имею знание, у меня есть мудрость, всем рот как закрыть, да? Горы переставляю, моря переливаю, полуострова отделяю, проливы закрываю. Денег полно, исцеляю всех покойников, не исцеляю, извините, воскрешаю. Исцеляю всех больных, денег в море, пророчество в море. Исцеления неисчислимые. Я задаю вопрос, вы выйдете за меня замуж? Уж извините, что я так вот, такой пример, ну, знаете, как говорится, можно рассуждать как-то так, что вы не поймете, но чтобы вам было понятно, почему в глазах неба мы ничто. Вы со мной захотите жить? Далее, я долго вас буду терпеть, даже если вы захотите. Не дам ли я вам ногой под одно место и не запущу ли в космос, сказав, что всяких дур видел, но такая еще не встречалась. И если, допустим, я раздам все имение мое, вы слышите? И отдам тело на сожжение, а любви не имею, я как уже сказал, как я раздам имение, как я вообще милостыню вам дам, когда я жадный. Ну, здесь Павел пишет, если допустим, вот такой смысл. Раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею. То нет мне в том никакой пользы. Ну, вы понимаете, тут Павел, конечно, говоря о дарах духовных, ну, извините, что я так скажу, закрутил тут, конечно, планку, так уже высоко поднял, но, знаете, как говорится, на уровень самого Бога и Христа. Я хочу вам привести примеры, такие более приземленные, более жизненные, более естественные, да. Я вам такой пример приведу. Если я говорю кому-то, что я вас люблю, но терпеть вас не могу, скажите, сколько стоят вот эти слова о любви? Если я приветствую, кого-то целую, говорю там какие-то слова, ну, якобы христианские, да, ой, дорогой, ой, дорогая, ой, сколько лет, сколько зим, как о тебе думаю, всегда молюсь. А на самом деле, когда я о нем думаю, это так надо сказать. Ой, я поздравляю, я тебе желаю еще больше, чтобы ты еще лучшую машину купила, а у меня на самом деле от этой машины, как говорится, зависть меня, как говорится, гложет и съедает. Если я читаю Писание из-за кафедры о любви, о добре, а этого не имею, скажите, пожалуйста, что, сколько я стою с этой своей говорильней в глазах неба? Какой мой вес? Ну, если я пустозвон, сколько воздух имеет, какой вес у воздуха, да? Ну, он какой-то там есть, да? Ну, образом, у нас весы стоят, они же не взвешивают воздух, а они взвешивают то, что положишь на тарелке весов. Вы видите, да? Если я раздам имение и отдам тело мое на сожжение, а при этом я говорю, что я из-за тебя подыхаю, я из-за вас обнищал. Скажите, вам будет приятно, и что вы мне скажете? Зачем ты раздавал тогда, если ты меня попрекаешь? Зачем ты идешь на сожжение? Ну, ты же идешь на сожжение якобы вместо меня, да? И при этом говоришь, что из-за тебя гадина меня сжигать сейчас будут, да? Вы слышите? Какая польза мне, если любви нету? То есть заметьте, Английские языки, какая должна быть польза? Ну, я уже так, языки английские, человеческие, как написано. Какая польза? Не просто, чтобы даже человеческий языковый барьер преодолеть, да? А чтобы объяснить так и столько, чтобы мы объединились в любви, чтобы мы сплотились и стали двое, трое, четверо, одна плоть, я имею в виду тело церкви, чтобы между нами не было никакой розни, никакой вражды, чтобы даже разговоров на эту тему не было. Вот она польза, достичь любви. Все дары даются на пользу. Вы поняли, на какую пользу? Если я субботу соблюдаю щепетильно от и до и не делаю никакого дела, а любви не имею, я задаю вопрос. Кто я? Субботник пустозвон. Если я праздную воскресенье от и до, но воскресенье от и до никто не празднует, потому что это так. Ну, на собрание сходили, ну, большой работы делать не надо. Ну, можно в телевизоре сидеть, можно в социальных сетях подвиснуть или повеситься, да? Можно шашлыки там делать, можно. То есть этот день Богу не посвящен. Если я хожу в храм, если я сижу на собрании, если я ем вечерю, мою ноги, а к любви так и не пришел, как был раздраженный, раньше таким остался. Если меня зависть гложет, а слушайте, я в собрание хожу. Если я крестился с полным погружением, если я верю в Троицу, Двоицу или единого Бога, любви не имею и спорю со всеми вами, и вы со мной. Слушайте, то ни одно ли, ни обое ли рябое, ни в одной ли церкви мы будем, и ни в одной ли сковородке окажемся, я имею в виду под сковородкой озеро Огненное. Вообще понимаете? Если я миссионерю и разношу благую весть всем ближним и дальним народам, и при этом меня кто-то бесит, при этом я в ком-то, кому-то завидую, в ком-то вижу конкурента, начинаю с ним бороться, начинаю его унижать. Если я говорю о Библии, о любви, о милосердии, сострадании, а у нас на языке это у верующих, к сожалению, бывает, и мы думаем, значит, мы настоящие христиане. А если между нами споры, а если между нами разногласия, а если мы выясняем отношения, если мы не можем не ответить злом за зло, ругательство за ругательство, а если мы не можем потерпеть, какой смысл, если мы, ну, находимся в группах, в молитвенных кружках, если я молюсь, да даже с утра до вечера, а любви не имею. Если я провожу, если я пастырь, закончил три духовных академии и восемь семинарий, а любви не имею. А если я в церкви там апостол, пастырь, учитель, а любви не имею. Скажите, пожалуйста, так какая же польза вообще от всего этого? Что, пророчество делает меня любящим? Нет. Горы передвигаю, я становлюсь любящим? Нет. Языками говорю, это что там, я научился любви? Нет. Добавьте сюда. Тут, знаете, Павел так уже поднял, ну, высоко планку, ну, типа, на высоте Бога, да? Давайте приземлимся. Хожу в церковь, любви не имею. Крестился правильно, любви не имею. Ну, правильно, именно форма, обряд с полным погружением, а не веничком. Закончил семинарию, я любви не имею. Кто я? Да никто. И звать тебя никак. Я христианин. У меня нет любви. Но я соблюдаю день, не пропускаю собраний, ни одной вечери не пропустил, ни одного многомовения не пропустил, да? Миссионерю, в хоре пою, на балалайке играю, деньги сдаю, пастырю поддакиваю, шестерю. кого-то сдаю, ну, в смысле, как шпион, да, ну, служба безопасности церкви, знаете, там тоже есть сотрудники. Ты знаешь, брат, вот тот на тебя то сказал, а ты знаешь, а вот та на тебя такую сплетню пустила. Ну, а КГБш, конечно, хорошо, спасибо, примем меры, заключение, тюрьма, с ума, исключим. Это я вам просто привожу. Давайте приземлимся. Уже без допустим. Мы действительно молимся, ходим в церковь, крестились, имеем веру, держимся церкви, в хоре поем, деньги сдаем, миссионерством занимаемся, в Троицу верим, в единого Бога верим. Добавьте все ваши доктрины, все ваши обряды, дни, пищи, песни. Если я вегетарианец и не ем ничего животного, и ближнего съедаю без соли, ну, как вегетарианец, какая польза от моего вегетарианства? Ну, для здоровья, я говорю, там может быть, да? Но я хочу сказать, есть же вегетарианцы, которые болеют не меньше, чем мясоеды. Знаете почему? Он вегетарианец, а любви не имеет. У него все время нервы на взводе, и на нервной почве у него бывает еще хуже здоровье, чем у того, кто ест мясо и курит и пьет. Вы слышите, да? Я надеюсь, вы поняли, о какой пользе идет вообще. Польза, обратите внимание. Плод Духа – это результат, которого мы должны с вами достичь. Это то, ради чего мы пришли в церковь. Это есть Царство Божие внутрь вас есть. Царство Божие – ни пища, ни питье, ни суббота, ни воскресенье, ни свинина, ни десятина, ни трехангельская весть, я имею в виду как текст, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот польза, которую я должен получить через трехангельскую весть, через двухангельскую весть, через просто какую-то проповедь или какой-то библейский текст. Какой смысл в церкви, в здании, которое мы строим, вкладываем деньги, украшаем, строим кафедру, покупаем там кресло, сиденье, что, знаете, украшаем все. Какая польза от того, если мы не научились жить в мире и любви? Какой смысл в многомовении, если у меня нет смирения? Какой смысл в вечере, когда я не борюсь с грехом и не могу от него избавиться? А поел вечерю, занялся аутотренингом, внушил себе, что на меня напала любовь. И так вот я поел вечерю и вдруг стал любящим, да? А ее-то не было и нет. И после вечери я приду домой, гляну на жену, которая лежит на диване и кушать не приготовила. И вы поймете, что любви-то нету. Увидите человека, который вам занял деньги и не отдал. И вы поймете, что любви нету, хоть и вечери наелись. Ну, наелись, я так уже образно говорю, удовлетворили свои, как говорится, ну, там, внутренние потребности, да? Ну, не физически, потому что у нас там кусочек хлеба и там, как говорится, чуть-чуть пригубить вина там какого-то, да? Ну какая польза вообще от нашей церкви? Если польза есть, то мы настоящие христианство. А польза вы поняли. Приобретаем плод Духа. Любовь, радость, мир, благость, милосердие, кротость, воздержание, там вера, да? Те, которые Христовы, они вот пользу приобрели. Они распяли плоть со страстями и похотями. Поэтому у них радость теперь есть. Потому что если я гордый, у меня радости не будет. Ну, будет временно, когда мне кто-то похвалит и будет поддакивать. А обычно, заметьте, если я не распял плоть со страстями и похотями, похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую, у меня мира никогда нет, потому что я со всеми спорю, всех унижаю и мне дают сдачу. У меня нету радости, потому что все гады кругом и все меня подсиживают. Вы понимаете, да? Если у меня зависть, споры, разногласия, если я обидчивый, хитрый, жадный, слушайте, у меня на нервной почве вообще постоянно присутствует процесс смерти. Ни радости, ни веселья, ни мира, ничего нету. Возьмите меня такого на небо. И кому ты там сдался? Так прикройте меня праведностью Христа, так извини, вонь же все равно из-под платья, если я гнилой. Ну, пусть бы Христос одел меня в одежды праведности, а внутри осталась вот эта, извините, вонь. Ну, это же не покроешь, оно же проникает, оно же воняет. Небо вонять будет. Я уже привел вам пример. Возьмите меня замуж или кто-то там на мне женитесь, допустим, бы я женщиной был. Я надеюсь, вы понимаете, да, я таким языком говорю, чтобы было понятно, да. Ну, а теперь, естественно, заговорим с вами, так что же такое любовь? Это я не раз слышал, там бывают какие-нибудь шоу, да, там о любви поговорим, что такое любовь? И начинают вот это вот, любовь – это страсть. Знаете, да, весна, коты кричат, вот любовь началась, да. Сделал дело, гуляй смело, любовь пропала, да. Кто-то говорит, что это страсть. Кто-то говорит, ну не хватает человеческого языка, слов не хватает, чтобы это писать. И смотришь, кто говорит, и хочется спросить, ты который раз замуж вышла? Официально. А не официально, с кем спала и вот эту страсть ощущала. И почему тебе дали под задницу, или ты дала под задницу. И куда эта любовь делась, дорогая моя? Ну, верующие, так они, ну, что такое любовь? Мы должны любить, а как? Петь про любовь. Ну, это же не любовь. Петь можно что хочешь. И про любовь, и про ненависть. Мы должны приветствовать, если мы целуемся, то любовь. Почему здесь не написано, что любовь целуется? Ну, потому что там есть такие люди, как Иуда. Целованием ли предаешь сына человеческого? Любовь – это не поцелуи. Но любовь не отрицает поцелуи. Если любовь святая, лабзание, как мы вчера говорили, святое, если я люблю человека и долготерплю, и милосердствую, и не завидую, и не превозношусь, и не горжусь, и не упрекаю, да, и не делаю, не говорю никаких негодных слов в адрес человека, и целую, и обнимаю, ну, это нормально. Но просто целование, рукопожатие, обнимание, это не является признаком любви. Вы знаете, политики тоже обнимаются, иногда целуются, потом предают, ну, как и в семье, да, целуются, обнимаются, спят вместе, а потом пошла вон отсюда, или пошел ты отсюда. Заметьте, какие качества. И я хочу вам спросить. Вот такой вопрос тут можно добавить. Если я соблюдаю 10 заповедей тютелька в тютельку, я могу при этом не иметь любви? Я имею в виду закон Божий, 10 заповедей по букве, как написано. Там где-то про любовь написано? В 10 заповедях про любовь написано? Нет. Я соблю, помните, юноша, я соблю все заповеди от юности моей. Христос, как бы понимая, что соблю по букве, а любви-то не научился, говорит, ну, давай проверим, соблю ты или нет, есть у тебя любовь или нет, потому что конец закона – любовь. Ну, в Библии написано, конец закона – Христос. А Христос есть Бог, а Бог есть любовь. Конец закона, любовь, это просто дела закона, не кради. Я могу не красть, а внутри постоянно есть желание, ну, боязно. Написано, не прелюбодействуй, но я и не лезу никому. Я просто, как говорится, мысленно-чувственно там где-то в этих районах, да, обитаю. Не делай себе какого-то кумира. Ну, идола не строй, там, рощи не насаживай, капища не строй, да? Ну, я и не делаю. Да не будет у тебя других богов. Да, у меня Господь Иегова, там, или Иегова, там, кто как говорит, да? У меня один Бог, а любви-то я не имею. Не убивай, я не убиваю. Я просто сержусь, сердитый на всех. Я обиженный. Я с вами не разговаривать не буду неделю, две, три. Я презираю вас в душе. Но я не убиваю. Дело закона исполнено. А вера – это то, что внутри, да, уже будем говорить, связано с нашим интеллектом. А этого-то нет. Поэтому я говорю, над кафедрой надо не 10 заповедей вывешивать. Это запоздалое, вернее, не запоздалое, а отсталое, как говорится, мышление. Тут надо было бы написать, любовь долготерпит, милосердствует. А если у меня этого нет, можно было бы дописать. Грош цена тому, что ты сюда ходишь, в эту церковь. И грош цена тебе, пастырь, что ты не к этому ведешь, а к субботе, к воскресенью, к благодати дешевой, да? Тому, чтобы ничего не делать, чтобы петь, славить, миссионерить, деньги собирать. Грош цена тебе. Врач, который халат белый одел, колпак на голову белый одел, образование получил, диплом есть, лекарства есть, здоровье только не может дать ни одному больному. Какой смысл во всем этом? В больнице, в министерстве захоронения, в этих учебных заведениях, в этих дипломах. Какой смысл, если здоровье ты не можешь дать? Какой смысл в пастырстве? В церкви, в здании, вот всей этой атрибутике, вот в этой всей формальности, обрядах, доктринах. Если я любви не имею, если здоровья вы мне не можете дать, какая польза от того, что я субботу соблюдаю? Ну как, я со всеми спорю, всем доказываю, кто воскресенье празднует. Так разве тут польза? Ты же ругаешься со всеми. Ты же конфликтуешь со всеми, что от тебя все шарахаются с твоей субботы без любви. Какая польза, если я соблюдаю субботу, а субботство для меня неведомо? А ведь субботство – это состояние покоя. Когда я так живу, так говорю, так поступаю, что совесть моя, Дух Святой, не судит меня, не обличает. Мне не стыдно смотреть людям в глаза. Это же говорит о чем? Что есть у меня любовь. Так какая польза от субботы? Субботник только и все, да? А теперь смотрите, хотя извините, уже по времени, если я начну, я вас задержу все-таки. Давайте так, на 4 стихе, на 3 мы остановились, в следующий раз мы с 4 текста начнем читать по 8. Потому что я не просто хочу вам прочитать «Долготерпит», я немножко хочу примеры вам так, знаете, чтобы было понятно, чтобы мы, как говорится, о любви имели достаточно такое... объемное представление, да, чтобы мы понимали, что христианство – это если только вот такая любовь. Христианство – это если только вот такая цель. И христианство, если мы об этом не говорим, а этого достигаем, и это в реальной жизни в виде плодов будет. Вот это есть христианство. Вот на это мы должны настраиваться, равняться. Вот только это христианство будет, уж извините, говорю, взято на небе в качестве невесты. Вот такую невесту Христос хочет себе. А все остальные, которые заявляют, что Он должен меня принимать такую, какая я есть, и любить такую, какая я есть, то я вам хочу сказать. Когда женщина так иногда говорит, вот как вы думаете, какой должен быть мужчина настоящий, он должен любить меня такую, какая я есть. Я думаю, что многие мужчины сидят и говорят, кому ты такая коза сдалась. Извините, немножко грубовато, но просто, чтобы было понятно. Мне хочется именно мысль довести, хочется, чтобы вы это поняли, да, чтобы это заставило задуматься и чтобы произошли какие-то действительно хорошие перемены в жизни. На небе то, что нас принимает Христос такими, какими мы есть, Он принимает нас такими в свою больницу. В больницу принимают, какие мы есть. Знаете, да? И пневмония, и онкология, и инсульт, и инфаркт, и цирроз, и что хочешь, принимают. Христос нас принял в больницу. И пока мы не выздоровеем, нас никто и близко на пушечный выстрел не допустит до неба. Это совсем не то и совсем не так, как мы привыкли верить или наслушались и тоже поверили, что Он примет нас, принимает сегодня, дает шанс, берет в больницу, предлагает лечение, лекарство. И если мы будем принимать и справимся, выздоровеем, то здоровеньких туда возьмут. Духовно я имею в виду здоровеньких. Больных грехами туда не возьмут. Кто сомневается, читайте Писание. Кто найдет противоположное, напишите мне, я попрошу вас прощения. Но я вам заранее говорю, вы не найдете такого Писания, что в грехах нас туда возьмут. Что на нас кто-то когда-то женится. И что будем сидеть, извините, ну как написано, на престоле Божьем. Не сидеть будем, а лежать и корчиться будем. И сами знаете где. Но не там, где мы надеемся быть. Всего хорошего вам и Божьих вам благословений.